ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत्। नष्टाप्रयेषु अभद्रेषु नित्यां भागवतसेवया भागवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Риши, богине ученности, матери Сарасвати, Шили Вьясадеви, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, когда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемое в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4, Видура встречает Майтрею, текст 26. Уддхава вача нану те таттва самрадья риши каушаравонтике сакшат бхагавата дишто марсе локам джихасата. Перевод. Шри Удхава сказал: «Ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который находится неподалеку и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл ему сам Господь, Личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Даже тот, кто обладает обширными познаниями в трансцендентной науке, должен избегать оскорбления, которое называется «марьяда вьятикрама», нарушение субординации в отношениях с человеком, занимающим более высокое положение. Священные писания предостерегают нас от нарушения закона, запрещающего марьяда вьятикрама, ибо, приступая его, человек сокращает свою жизнь, лишается богатства, славы, добродетелей и всех земных благ. Знать трансцендентную науку значит уметь применять ее на практике. Удхава, хорошо знакомый со всеми тонкостями трансцендентной науки, посоветовал Видуре обратиться к Майтрее Риши, чтобы тот открыл ему трансцендентное знание. Видура хотел, чтобы его духовным учителем стал Удхава, но Удхава отказался от этой роли, поскольку Видура годился Удхаве в отцы, и, следовательно, Удхава не мог стать его учителем, тем более, что в то время неподалеку находился Майтрея. По правилам этикета, даже тот, кто компетентен и учен, не должен давать наставления другим в присутствии человека, занимающего более высокое положение. Поэтому, несмотря на то, что Удхава в совершенстве знал трансцендентную науку, получив наставление от самого Господа перед его уходом из этого бренного мира, он тем не менее решил направить почтенного Видуру к старцу Майтреи. И Удхава и Майтрея получили наставление от самого Господа. Поэтому и тот, и другой мог стать духовным учителем Видуры или любого другого человека. Однако Майтрея, благодаря своему преклонному возрасту, пользовался преимущественным правом на роль духовного наставника. Особенно потому, что в данном случае речь шла о Видуре, который был намного старше Удхавы. Духовным учителем ни в коем случае нельзя становиться ради достижения таких ничтожных целей, как богатство или слава. Духовным учителем можно стать только ради того, чтобы в этом качестве служить Господу. Господь никому не прощает такой дерзости, как марьяда вьятикрама. Никому не позволено пренебрежительно относиться к убеленному сединами духовному учителю, чтобы за его счет возвыситься самому и тем самым добиться богатства и славы. Дерзкое поведение такого самозванного гуру губительно сказывается на его духовном развитии. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуран милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ина бутали своям рупакада махьям дадати сва падантикам ванчакалпадарубешча крибасин гупья ивача падитанам павани пью вайшне пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда хари кришна хари кришна 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 хари 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 рама хари рама 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 Хари Хари. Вишну Падая Кришна Прасадая Падая Лиши Мати Прабху Вишну Свами Нати Нати Мугу Татам Ишча Айна Пайна Чи Прабху Падаси Пришна Стами Ами Гуру Паташем Аму Вишну Падая Кришна Прасадая Падая Лиши Мати Макти Виданта Свами Нати Мугу Стар Сарасвати Деви Вирвани Прачари Нани Вишиши Нанди Пашчичан Дешвирни Уддхава Увача Нанутте Таттва Самрадья Риши Каушаравонтике Сакшат Бхагавата Дишто Мартилокам Джихасатам. Шри Удава сказал: «Ты можешь стать учеником великого мудреца Майтрея, который находится неподалеку, и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл ему сам Господь, личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир». Так, песня 3, глава 4, Видура встречает Майтрею, текст 26. Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит об этикете, о взаимоотношениях между преданными, в частности, между преданными разного возраста. И из ситуации мы понимаем, что Видура, увидев удивительное духовное знание и понимание, которое было у Удхавы, захотел получить у него инициацию, посвящение. Это вполне естественно, что когда мы встречаем кого-то, кто более возвышен, чем мы, то мы жаждем общения. И не просто общения, а в данном случае Видура хотел именно посвящение в духовное знание. Он так здесь буквально и сказал: «Если ты соблаговолишь посвятить меня в науку самосознания, которую поведал тебе сам Господь». Речь шла о посвящении. И что сказал ему Удхава? Он сказал: «Ты можешь стать учеником великого мудреца Майтрея». Представьте себе, что вы обращаетесь к кому-то за инициацией. Он говорит: «Да, но ты должен обратиться за этим, вот, к тому». И мы думаем: «Как же так? Я же выбрал вот вас». А он говорит: «Ну, раз ты выбрал меня как гуру, значит, слушай теперь, что я тебе говорю». Я уверен, что 90% из нас не способны принять такое наставление. Мы приходим, я хочу получить инициацию вас. Значит, ты принимаешь меня в качестве гуру? Да. Вот тогда слушай, что я тебе говорю. Иди, получи посвящение у того. Я думаю, почти никто не способен это принять. Но ведь я выбрал вас. Как же так? Я буду поститься у вашей двери, пока вы не дадите мне... Я утоплюсь, я брошусь с балкона. Мы будем шантажировать своего избранника, чтобы он дал нам посвящение. Но суть не в этом. Суть в том, что здесь раскрывается один тонкий аспект этикета. Дело в том, мы узнаем, что Удхава был достаточно молодым человеком, в то время как Видура был фактически уже ванапрасхой. И когда бывает такое, что молодой является учителем старого, в данном случае мы видим, что Шукадева был моложе, чем Махараджа Парикшит, хотя по некоторым источникам говорится, что ему было далеко за 100 лет Шукадеве Госвами, он просто выглядел как молодой юноша. Разные есть мнения по этому поводу. Он был авадута такой. Ну, по тем источникам, которые мы учимся, Шукадева Госвами был совсем молодым человеком, Махараджа Парикшит был зрелым мужчиной, царем. Это была экстраординарная ситуация. Шукадеве Госвами, вернее, Махараджа Парикшит оставалось 7 дней до смерти. Это было бы бесчеловечно со стороны Шукадевы Госвами сказать: «А иди-ка ты поищи кого-нибудь постарше». Слишком мало времени, и поэтому в такой экстраординарной ситуации как есть, так и есть. И более того, также другие мудрецы попросили Шукадеву Госвами давать Бхагаватам, поэтому данная ситуация была немножечко исключительной, что молодой человек Шукадева Госвами давал наставление зрелым убеленным сединами мудрецам, и в том числе зрелому, так сказать, мужчине, взрослому человеку Махараджи Парикшиту. А когда же вот такой вот форс-мажорной ситуации не было, какой-то спешки и так далее, проклятия, была достаточно обычная такая рядовая, ординарная ситуация. Видура просила о посвящении, о инициации, и, в общем-то, Удхава мог ее дать, но поскольку рядом находился Майтрея, тот, кто является старше, то Удхава сказал: давай-ка, Видура, я тебе рекомендую, получи посвящение у мудреца Майтреи. Вот, потому что младшему немного неловко давать наставление старшему. Это естественное состояние, скажем, воспитанного человека. Воспитанный человек – это обозначает человек, который в данном случае понимает вопросы иерархии. В ведическом обществе очень строго эти все вещи были, что ты можешь знать все, что угодно, но если рядом присутствует старший, ты не должен говорить ничего, пока тебе старший не дали позволения. Мы знаем, что даже на уровне каких-то пословиц, поговорок, это в языке остается, что там не лезь поперек батьки в пекло. Ну, младший не должен даже начинать есть раньше, чем за стол садится семья, и пока отец, так сказать, первую ложку не поднял, никто не должен. Иначе он этой ложкой получит по лбу сразу же. И это не просто какой-то домострой или вот такой тупой этикет. А сейчас, когда, скажем, духовное знание во многом выродилось и остались какие-то обычаи, за которыми люди уже не видят, собственно говоря, а для чего они все нужны, тут да, не совсем понятно. Но в идеале вот этот вот ритуал и понимание, которое стоит за ним, неразрывны. Сейчас, ну, скажем, довольно часто приходится проповедовать в разных местах, где я так открыто пользуюсь словом «религия», говорю о религии как о чем-то хорошем. Но часто я натыкаюсь на такое вот понимание людей, что они говорят: а видишь ли ты разницу между религиозностью и духовностью? И приходится говорить, что да, такая разница есть, но она появилась сейчас. Это ненормальное понимание Кали-юги, потому что религиозность выродилась. Религия сейчас для многих это плохое слово. Это плохое ругательное слово, религия. Религия связана с каким-то таким фундаментализмом, она связана с ритуалом, она связана с обрядовостью, с внешней формой. Религия связана с такими внешними атрибутами. А духовность – это некое внутреннее состояние. И поскольку в Кали-югу действительно порой остается лишь какая-то такая внешняя личина, форма, лишенная духовности, то люди стали противопоставлять. Они стали говорить: я не принадлежу никакой религии, я не принимаю вот эту вот религиозную обрядность, но я стремлюсь к духовности. То есть сейчас такой разрыв наметился, он очевиден. Человек может быть духовным, но при этом не религиозным, в том смысле, что он не отдает себя какой-то там конкретной конфессии, он читает и то, и все, старается каким-то моральным принципом, следует, видит какую-то вот универсальность, в общем-то, принципов религии. В этом смысле он духовен, он стремится к духовному. Но он не религиозен, в том смысле, что он не привязан внешне ни своей одеждой, ни прической, ни обрядовой практикой, ни к одной традиции. Такое различие сейчас действительно есть. Но оно не является нормальным. Это происходит именно вследствие деградации духовенства, которое представляет официальную религию. И вот мы видим, что религиозность осталась, тот же самый, допустим, Ватикан, что-то еще, а духовности может не быть. И регулярные скандалы, которые возникают в лоне, так сказать, церкви по поводу того, что религиозность есть, а духовности нет. И поэтому сейчас эти вещи как бы отдельно существуют. Но это, опять же, реальность Кали-юги. А если мы говорим о нормальных временах, о временах, где религиозность и духовность не противоречили друг другу, где они были, в общем-то, вместе, и форма, и содержание. Обрядовость, ритуал, какая-то внешняя форма, и ему соответствовало содержание, то, в принципе, в слове «религия» ничего плохого не содержится. И поэтому объясняю людям, что да, сейчас есть различие между духовностью и религиозностью, но изначально его нету. Потому что и формы, и содержание вместе существуют всегда. Но по мере деградации они могут оторваться друг от друга, и неудобно форме без содержания, пустышка, и содержанию без формы тоже довольно-таки сложно. Человек, который стремится к духовности, но не принимает никакую форму практики, тоже ему тяжеловато. В конце концов, ему придется либо какую-то мантру повторять, либо какие-то писания читать, либо кого-то принять в качестве авторитета. Вот вам и ритуал. Вот вам уже внешние какие-то атрибуты появились. Вот и страху нет в том, чтобы принять какие-то внешние атрибуты, если они наполнены содержанием духовным. Итак, когда вот этот вот ритуал остается, что, предположим, старшему необходимо отдавать какое-то предпочтение, уступать место и так далее, выражать какое-то почтение, то это не просто какой-то ритуал, а за этим должно стоять вот это вот понимание, почему так, что это ведическое правило, по которому старший допустим, отец или какой-то просто старший мать, кто угодно, старший брат, они являются представителями Верховного Господа. Вот, например, у царя несколько сыновей. Кто получает престол вслед за ним? Старший сын, естественно, старший. Почему не младший? Вот. Даже если, может быть, где-то младший, где-то более квалифицирован, старший. То есть он появился раньше. Вот это вот слово, которое было одно время довольно популярно в России, вот, даже так пользуется, японское слово «сенсей». Учитель. Учитель. Что такое сенсей? На японском языке сен обозначает раньше сей рождаться. Раньше родившийся. Тот, кто родился раньше. А родился раньше, значит, больше, значит, знает больше, значит, учитель. Вот и весь сказ. Вот и все. Поэтому выражаем почтение. Увидел сенсея, сенсей не рей. Поклон необходимо делать этому сенсею, учителю. То есть мы видим, что вот это вот понимание, оно есть у многих народов. Это конфуцианская этика в Китае. В Японии тоже очень сильно вот эта вот иерархия развита, что, например, даже когда у них даже это в языке проявлено, что очень сложные такие категории в японском языке, как категории вежливости. Например, глагол просто «дать». Он будет совершенно по-разному звучать, в зависимости от того, кто кому дает. Вот старший и младший. Если, например, младший обращается к старшему и говорит «дайте мне, пожалуйста», то буквально означает «спустите, сверху вниз дайте, вы же старше, чем я». Вот. А если старший говорит младшему, то то же самое слово будет с таким же значением совершенно иначе звучать. «Подними мне, дай мне», то есть снизу вверх. А когда младший, он говорит «дай сверху вниз». Потому что они видят эту иерархию. И там целая куча сложных вот этих вот форм вежливости. Их западному человеку не то что запомнить, их просто понять невозможно, потому что у нас в культуре этого нет. Дай, значит, дай. Старший, младший, младший, старшему. Какая разница? Какая разница? А они видят разницу. Это находит очень большое вот это выражение даже в грамматике, в языке, в поведении. То есть там вот эта вот субординация, она железная. Если, скажем, какой-то младший там нарушает эту субординацию, на него смотрят как на изгоя, причем все смотрят. Все вот понимают эту систему очень и очень четко. Опять же, я говорю, это во многом сейчас на уровне ритуала. Но если мы берем изначальную культуру, ведическую, то здесь старший по возрасту, старший брат, старший сын, кто угодно, они не просто старшие, они старшие, поскольку развитие шло, не просто человек взрослел, а общество было наполнено духовным содержанием, духовным образованием, то вполне естественно предполагалось, что тот, кто старше, он и возвышеннее. То есть, как правило, этот разрыв был достаточно редкий, что человек старше, но глупее. Сейчас это сплошь и рядом. Вот. В былые времена это крайне редко происходило. Вот. Что человек старше, значит, он, соответственно, более возвышенный. То есть форма соответствовала содержанию. Форма обозначает, что он по возрасту старше, а содержание обозначает, что он не жил впустую, значит, он чем-то наполнился, значит, он более полный, чем тот, кто молодой. И шастра говорится, этот этикет «Марьяда Вьядикрама», это вот оскорбление, которое может совершить человек, если он, предположим, дает знание или посвящение в присутствии того, кто находится рядом и кто является более старше. И вот, пожалуйста, Удхава полностью квалифицирован, но он молод. И Видура просит его о посвящении. И Удхава у него сразу же включается понимание. Потому что знание – это не просто информированность, это не просто набор какой-то информации. А знание всегда выражается в поведении. Почему мы говорим, что этикет вайшнава – это как раз практическое воплощение его знания. Если мы прошли все курсы, и бхакти-шастры, и бхакти-обхавы, и что угодно, и кучу шлок знаем, и все прочее, но при этом не выражаем почтение старшему, грош цена нашему знанию, или в каких-то других вещах мы, предположим, о грехе совершаем, ошибки какие-то совершаем. То есть этикет или поведение – это как раз и есть практическая демонстрация нашего понимания. И если этого нет, значит, нет знания. Нет знания. То есть реально знание выражается именно в правильном поведении. То есть на практике мы знаем, что цель любого образования – это не просто запомнить какие-то вещи, а практиковать. Люди учатся для чего? Для того, чтобы потом работать. Они ходят, сначала какое-то время не работают, их освобождают от работы. Они не работают. Человек ходит 5 лет, допустим, куда-нибудь учится, в институт, университет. Не работает. И никто даже не обращает внимания. Он просто ходит и накапливает какое-то знание. Для чего? Предполагается, что потом он будет это знание практически применять. И ради этого совершается жертва. В него вкладывается, стипендию ему платят, все, значит, смотрят на него с ожиданием, что теперь это знание будет на практике применяться. То есть смысл любого знания состоит в том, чтобы применять его на практике. То же самое в сфере духовного знания. Мы изучаем все эти вещи только для того, чтобы правильно себя вести. И проблемы, которые возникают в жизни преданных, не от того, что они чего-то теоретически не знают, а от того, что они практически не применяют этих вещей. Мы знаем, что, предположим, всем известны действия оскорблений, святого имени, еще что-то такое, но медленный прогресс или отсутствие вкуса к воспеванию или какие-то еще другие вещи, возрастание материальных желаний возникает не потому, что человеку информированности какой-то не хватает. Информации все, мы тонем этой информации. Столько книг, столько лекций, столько всего, миллион всего. Суть не в этом. И слышали мы уже фактически все обо всем, по меньшей мере, в общих чертах хотя бы. Но возникает проблема в духовной жизни от того, что человек практически не применяет это знание. Он, допустим, взял и оскорбил кого-то вайшнава, по-разному оскорбил, не поприветствовал, или там что-то про него такое, какую-нибудь гадость сказал за углом, или что-нибудь такое, или просто подумал даже, или еще что-то такое. То есть не потому, что он не знает этого, а потому, что он не применяет это, потому что по-прежнему идет на поводу своей материальной природы, и, глядишь, раз, пропал вкус к воспеванию, то неинтересно, это неинтересно, опять начинают возвращаться какие-то прошлые материальные желания и так далее, вот тебе весь сказ. То есть что, человеку информации не хватило? Нет. Ему не хватает практического применения этих вещей. Поэтому этикет является, опять же, скажем, практическим воплощением понимания философии. И здесь Удхава не хотел совершать это оскорбление Марьяда в Ятикрама, то есть давать посвящение Видуре фактически тогда, когда была возможность у Видуры получить посвящение у того, кто был старше Майтрея, он был вообще таким уже старцем, здесь говорится. Вот. А Удхава достаточно молодым был человеком. И поэтому он прекрасно знал все эти вещи, и он сказал Видуре: иди. Иди к Майтрее, он здесь неподалеку. Он так же, как и я, получил знания от самого Верховного Господа. Поэтому ты вполне можешь получить наставление у него. И эти отношения будут более естественными. Потому что теперь твой учитель, он не только более мудр, но он также и не только мудрее, но также он и старше, чем ты. Старше, чем ты. И вполне естественно, что нам легче слушаться того человека, который является старше. Вот поэтому этот вот, скажем, элемент возраста, хотя он и материальный чисто, тем не менее он тоже срабатывает. Когда, предположим, ребенок какой-то, даже пускай он говорит правильные вещи, истину, нам сложно его принять, потому что ребенок есть ребенок, у нас есть такая тенденция все-таки на тело смотреть, по одежке встречают. И поэтому, когда преданный, в общем, молод даже выглядит, даже если они такие молодые, он говорит что-то человеку на улице, пытается книгу, допустим, распространить и так далее, и если этот человек старше его по возрасту значительно, он говорит: да, сынок, ты что меня учишь? Ты вообще о чем говоришь? Я-то жизнь прожил, я где-нибудь там воевал или там еще где-нибудь был, вот, уже там пороха нюхнул, а ты вообще что знаешь? И вот это вот это предубеждение, что молодой, значит, зеленый, а старый, значит, опытный, знающий, оно очень сильно в умах людей. И хотя оно не всегда оправдывается, по меньшей мере игнорировать этот фактор нельзя. Его нельзя игнорировать. Поэтому его нужно принимать во внимание. И иногда действительно люди говорят, что вот там все у вас хорошо, так сказать, но такой солидности не хватает у беленных старцев. Но это дело времени. Вот, потому что как бы все мы состаримся, это не за горами. Вот, дай Бог, так сказать, чтобы в маразм не впасть, чтобы с этой старостью пришла действительно и мудрость, и просветление, и так далее. Вот. И, естественно, смотрите, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, кроме его мудрости, кроме его чистоты, у него был соответствующий еще возраст. И возраст подразумевает определенные полномочия, как отец. И действительно, его ученики, они были не просто его учениками, они также и по возрасту были как дети. Они годились ему все в дети. Некоторые даже в внуки, наверное. Вот. И поэтому склониться перед таким учителем, принять его авторитет, было совершенно естественно. Если бы Шрила Прабхупада был их ровесником, вот, наверняка многие бы и так-то некоторые пытались спорить. Вот, а так бы вообще было сложно. То есть возраст, хотя это чисто материальный фактор, тем не менее он играет свою роль. И поэтому Удгава, понимая все эти вещи, решил направить Видуру к Майтрее. Следующий аспект, который здесь в этом стихе затрагивается, это то, что бывает с человеком, который игнорирует это правило. Еще раз зачитываю цитату. «Священные писания предостерегают нас от нарушения закона, запрещающего Марьяда Вьятикраму. Ибо, приступая его, человек сокращает свою жизнь. Раз. Лишается богатства. Два. Славы. Три. Добродетели. Четыре. И всех земных благ. Пять». О. Последствия. Последствия Марьяда Вьятикрама. Мы думаем, мелочь, ерунда. Что я, предположим, совершаю какое-то оскорбление, вот такие вот все вещи, не выражаю почтения старшим и так далее. Вот последствия. Последствия достаточно серьезные. Естественно, что, опять же, мы не являемся последователями какого-то такого вот слепого этикета и так далее. Вот. Но мы должны понять, что этикет – это система поведения, которая установлена Кришной. И если мы являемся слугами Кришны, его бхактами, и принимаем эту форму поклонения ему, то Кришна – это не только вот личность как таковая, это и все, что с ним связано. В частности, его слова, в частности, его законы, культура, которую он устанавливает. Если мы не принимаем культуру Кришны, то означает, что мы, отчасти, не принимаем самого Кришну. Как Шрила Прабхупада говорил некоторым философам. Вы принимаете Кришну. Он говорит, даже Шанкарачарья принимал, что Кришна – верховная личность Бога. Он говорит, ну почему, если вы принимаете Кришну и принимаете авторитет Бхагавадгиты? Все считают Бхагавадгиту авторитетной книгой. Даже Майявади пытается ее интерпретировать, комментировать. Почему? Потому что Бхагавадгита – это общепризнанный авторитет. Почему она общепризнанный авторитет? Она сказана самим Бхагаваном Кришной. Он говорит, как же так? Вы принимаете вроде бы Кришну, или, скажем, по меньшей мере, его книгу, его слова, но придаете ей какое-то другое значение. Как так? Вы не можете Бога располовинить. Половину Бога мы принимаем, половину Бога мы не принимаем. Бог есть целое, неделимое. Если мы принимаем, принимаем его целиком. И то же самое во всех остальных сферах. Если мы принимаем Кришну, то Кришну необходимо принять целиком. Со всеми аспектами, в том числе и культура, этикет. Мы когда читали Нарада Бхакти Сутру, помните, там была такая сутра, где прямо говорит открытым текстом Нарада, что Кришна очень любит смиренных, и он очень не любит гордых. И гордость – это как раз есть вот это самое желание поставить себя над другими, желание доминировать. Такое естественное для Запада, такое неестественное для ведической культуры. То есть вот это вот гордыня, это желание быть выскочкой, выделиться, это, собственно говоря, является одной из главных проблем современного общества – неприятие авторитета. Уже существует наука, уже существует взгляд на мир, уже существует описание космоса. Нет, мы придумаем свое, нет, у нас свои какие-то существуют заменители и так далее. То есть неприятие вот этой вот культуры Бога, оно очень плохо сказывается на самом человеке. То есть фактически человек сам рубит сук, на котором он сидит. Итак, последствия достаточно тяжелые всех этих вещей. И следующий момент, который тут нужно осветить, это то, что знание человек получает через поклонение. В пословном переводе интересно сказано «таттва самрадья». Итак, Удгава сказал, ты можешь стать учеником великого мудреца Майтрея, который находится неподалеку и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. То есть здесь говорится о пути получения трансцендентного знания. То есть трансцендентное знание отличается от мирского или материального знания чем? Тем, что материальное знание человек более или менее как-то может освоить сам. Хотя мы знаем, что, конечно же, источником знания является параматма. Он сам может экспериментировать человек. А опыт к нему приходит и понимание от параматмы. Когда человек сам совершает какие-то ошибки, когда он, допустим, уже на своем опыте, болезненным опытом научного тыка какие-то там огрехи совершил и получил какие-то реакции, все эти вещи, теперь он, как говорится, умудренный, получил опыт. Но самопонимание, что так нельзя, приходит от Кришны. То есть он, как параматма, люди упускают этот момент. Тем не менее, материальный опыт все-таки люди отчасти собирают сами. Но духовный опыт или духовное, трансцендентное знание, человек сам без милости духовного учителя получить не может. И поэтому, если материальное знание я могу получить просто, открывая там книгу и все прочие вещи, то духовное знание, духовный опыт по-настоящему реализовать живое существо может только в процессе поклонения и служения духовному учителю. Вот в этом секрет получения трансцендентного знания. Почему и говорится эта известная фраза, тот, кто имеет яси дева парабхактив, да ядха дева агурова, да, то тот, кто обладает непоколебимой верой в духовного учителя и верховного Господа, тому открывается смысл всех ведических писаний. То есть смысл открывается, когда его открывают те, кто этим знанием уже обладают, то есть Верховный Господь и Духовный Учитель. Итак, это необычный подход к получению знания, что знания обретают через поклонение. А поклонение само по себе подразумевает уже наличие смирения, потому что без смирения мы не можем поклониться. Первый раз трудно поклониться божеству, трудно поклониться учителю, трудно вообще кому-либо поклониться, потому что внутри вот эта вот гордость, как такая, знаете, несгибаемость позвоночника внутреннего, внутренний такой вот хребет, наше эго, которое костеневшее, которое не гнется. Вот, и поэтому Кришна и рад бы его уничтожить, поэтому оно ломается, то, что гнется, то ломается. Вот, и поэтому Кришна просто ломает материалистов через колено, как говорится, хребет. Им ломает, потому что они не проявляют нужной гибкости, они не проявляют этого необходимого смирения, склониться перед Господом. Итак, трансцендентное знание получается совершенно противоположным, приобретает совершенно другим путем, нежели в материальном мире. И для этого как раз существуют эти вот две категории, учитель и ученик. И даже в Гурукуле, например, в Майяпуре, как там проходят уроки, где-то фотография у меня есть, что, ну, скажем, там, когда на открытом воздухе это все проходит, дерево, там деревья многие окружают, как бы такое, ну, как тумба, не тумба назвать, как такая площадка большая, достаточно круглая вокруг дерева, из глины, с навозом, там, с песком, все это мешает, как бы вот это вокруг дерева, как такие вот, как вот делают для тулоси такую вот юбочку, что-то такое, как окружение некое вокруг дерева. И гуру садится под дерево на это возвышение, ученики сидят на асане, на ковриках внизу. И гуру говорит сверху вниз. И урок начинается с того, что ученики приносят почтение, они поют молитву духовному учителю. С этого начинаются все уроки в Гурукуле, что поют молитву духовному учителю, потому что они понимают, что знание идет сверху вниз, и поэтому невозможно его так просто прийти и взять, что называется, его можно получить, как вследствие правильного отношения. И, в общем-то, эта культура также отчасти присутствует у материалистов. Я думаю, мы помним еще, что когда мы ходили в школу, заходит учитель в класс и должны встать. Знак почтения перед учителем. И учитель говорит, садитесь, теперь можно сесть. И они сидят, и учитель им сверху говорит. Это вполне естественно, знание спускается сверху. Сейчас многие аудитории, они построены как раз прямо противоположным образом. Амфитеатр, учитель в яме внизу, а ученики наверху сверху, так сказать, поплевывают на него. А он снизу там до них пытается докричаться, и штанов выпрыгивает, там что-то объяснить им пытается. Я заметил, что всегда очень сложно давать лекции в тех аудиториях, которые вот так вот построены, когда ты находишься ниже этих студентов. Очень трудно пробить эту всю аудиторию, потому что они как бы давлеют над тобой. А когда аудитория правильно построена, тогда как-то легче все идет, знание сверху вниз, и они легче воспринимают все так естественно. То есть это понимание о том, что знание необходимо заслужить, получить сверху, оно даже проявляется в устройстве аудитории, где это знание получают. И вот это то, что принципиально отличает западный путь познания от духовного пути познания. Потому что мы видим, что сейчас задача западного пути познания просто состоит в том, чтобы сделать человека информированным. Просто информированным. А мы знаем, что смысл духовного образования – это не столько информация, сколько трансформация, изменение личности. И изменение личности происходит не просто потому, что человек накапливает информацию, а он применяет ее на практике, так как говорит ему учитель. И учитель долгое время, как правило, согласно ведам, по меньшей мере, испытывает ученика, прежде чем он даст ему посвящение. И куча разных историй существует о том, как учитель заставляет ученика сначала какие-то там дрова носить, еще что-то такое. То есть, когда он видит, что у ученика выработалось качество смирения, вот тогда он дает ему знания. Знание. Известная тоже история, как какой-то там учитель, кто-то какой-то гордый ученый пришел в Бхактисиддханта Сарасвати по каким-то вопросам, со списком вопросов пришел. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал ему, что я сейчас занят, через час приходите, вот пойдите туда, к тому-то человеку, вот, и он вас займет, кое-чем потом придете. Если кто-то там занял этого гордого человека в чистке каких-то горшков или параферналии, чего-то еще, и он в течение часа все это делал, и потом он не появился. А потом его увидел Бхактисиддханта Сарасвати и говорит, а так что же вы не зашли? Он говорит, все вопросы решились. То есть он просто совершил какое-то служение, и вследствие служения Кришна был доволен, его сердце открылось знание, все сомнения ушли. Вот все. То есть это показатель того, что знание приобретается совершенно иным путем. То есть оно не просто какими-то умозрительными такими вот поисками, а в процессе определенной деятельности. Буквально вчера я слушал одну лекцию любопытную. Вот, старая лекция одного, как ни странно, христианского проповедника, есть такой христианский богослов Андрей Кураев. Я слушал ее в связи с тем, что там он давал ее на Сахалине уже лет, наверное, 10 назад. Вот, и он, его попросили, он, не знаю, он там был по каким-то своим делам, вот, его попросили осветить различные религии, так вот он воспринимает все эти вещи. И он довольно неплохо начал, приняв за тезис, что давайте оценим религии на основе тезиса «Бог есть любовь», вот где больше любви, там, значит, это и правильная религия. Вот, и он так хорошо очень начал все эти вещи анализировать, но, конечно, закончил он не очень хорошо. Вот, но дело не в этом. Он там привел интересный пример сначала. Он тоже говорит о том, что как бы наше сердце или вот как бы, меняется, и знание к нам приходит не просто вот так, само по себе, из книжек, а в процессе определенной правильной деятельности. Вот он тоже этот же аспект осветил. Он привел там такой прием, говорит, что наше сердце похоже на глаз лягушки. А оказывается, глаз лягушки так интересно устроен, что лягушка видит какие-то вещи только в процессе движения. То есть, когда она прыгает, двигается, тогда она видит. А когда она сидит, она не видит ничего. Он говорит, точно так же наше сердце открывается, и, скажем, какие-то изменения сердца происходят лишь в процессе правильной деятельности, движения. А если мы просто, скажем, не применяем знания на практике, то понимание какого-то не приходит. И в качестве примера он привел такую ситуацию, что однажды в Париже, значит, там какой-то есть мост через Сену, через эту реку, его называют в народе мост самоубийц. Вот, то есть довольно часто туда люди просто прыгают в реку, качают жизнь самоубийством. И вот однажды один какой-то, это, кстати, был русский философ, который находился в эмиграции, он шел по этому мосту и увидел, как значит, на мосту стоит молодой человек какой-то и с явным, так сказать, намерением прыгнуть в реку. Вот, и он подошел к нему и говорит, молодой человек, я, говорит, очень уважаю ваше решение, я не хочу вообще вмешиваться в то, что вы, значит, решили покончить жизнь самоубийством. У меня только один вопрос напоследок. Вы можете ответить на один вопрос? Он говорит, могу. Он говорит, у вас деньги с собой есть какие-нибудь? Кто-то так задумался, этот необычный такой ракурс был для него. Деньги, причем если человек решил уже с жизнью прощаться, его про деньги спрашивают, он так по карманам пошарил, говорит, да есть какие-то. Он говорит, а вот вы можете одну мою последнюю просьбу выполнить? Говорит, потом вы можете прийти, здесь, говорит, рядом квартал бедноты, вы не могли бы туда, вам все равно же на дне, там уже деньги не понадобятся, в реке, вы не могли бы сейчас ходить на 5 минут буквально и беднякам эти деньги отдать, а потом придите и прыгайте на здоровье, так сказать, нет проблем. И он подумал, действительно, молодой человек, что я за деньгами-то прыгаю, пойду я отдам людям, может пригодится бедным. Он пошел этот квартал и не вернулся. И он объясняет, что поскольку он совершил благочестивое действие, отдал деньги нуждающимся, то в его сердце произошло некоторое изменение, вследствие которого он, может быть, что-то понял. Господь ему открыл какое-то понимание. То есть он привел этот пример для того, чтобы показать, что знания настоящие к нам приходят в процессе правильной деятельности. Правильная деятельность – это то, что очищает наше сердце. Потому что если просто человек, скажем, как сейчас, накапливает информацию, читает то, слушает это, но не применяет все эти вещи на практике, то реального знания не происходит, знание не открывается. Потому что практическое знание приходит именно тогда, когда человек то небольшое, что он получил, применяет на практике. Итак, здесь Удхава сказал, что ты иди к мудрецу Майтрей, которому поклоняются для получения трансцендентного знания. То есть вот он другой процесс, другую технологию предлагает, нежели то, что люди приняли сейчас как практику получения знания. И мы видим действительно, что многие люди весьма и весьма информированы, очень информированы. Они все обо всем знают, все они читали, все они слышали и видели. Вот. Но реально они живут как жили, то есть сердце их не меняется, потому что они не применяют это знание на практике. То есть образование сейчас не ставит своей целью трансформировать человека. Почему? Потому что считают, что мы и так хороши, что нам меняться? Ну, может быть, немножко информации получить, да и все. А ведическая предпосылка именно в том-то и состоит, что мы несовершенны сейчас. Мы в неестественном положении. Более того, в самом неестественном положении находится наше сознание, которое считает себя независимым и так далее. И вот это нужно изменить. То есть цель образования не просто что-то там узнать, а на основе этого знания изменить. Как Сухотра сам хорошо говорил в своем этом семинаре «Духовная ценность философии», он говорит, что метафизика, трансцендентное знание революционно по своей природе. Революция обозначает переворот. Оно переворачивает все. То есть человек, который обрел трансцендентное знание, он не может оставаться прежним. Потому что его взгляд на мир полностью изменился. Он жил, думая, что мир это просто какая-то пустота, какой-то хаос. И здесь на земле какая-то там плесень образовалась, превратилась в человека. Вот жизнь, мы теперь покорим вселенную. С таким пониманием человек обычно жил. И вдруг, когда ему открывается трансцендентное знание, он понимает, что, оказывается, мир уже существует давно, и в нем уже существует определенный порядок, и господин, и свои законы, и так далее, и везде есть жизнь, и есть лучшая жизнь, есть духовный мир, и мы здесь никакие не цари природы, и не венец далеко, так сказать, развития, вообще падшие жалкие существа, и вот такой-то процесс существует для того, чтобы возвыситься. То есть это полностью меняет его сознание. Это революция в сердце, понимаете? И поскольку это трансцендентное знание революционно, то человек не может, как революция мы знаем, это что? Когда человек не может жить по-старому, и поэтому он на революцию на какую-то решается. Вот, а человек не может жить по-старому теперь уже, когда он узнал, что есть Бог, который находится в его сердце, и там он находится наверху, и все его действия контролируются, и лучше действовать по законам Бога. Обретя такое знание, человек не может жить по-старому, по идее. Итак, в этом смысл измениться, трансформироваться, произвести вот эту революцию в сердце. И это происходит именно тогда, когда живое существо попадает вот в эту вот систему, которая называется парампара, сверху вниз знание передается, и теперь он обретает знание. Несомненно, он читает книги, несомненно, он слушает своего духовного учителя, но настоящая трансформация и понимание приходит тогда, когда он исполняет то, что ему говорит духовный учитель. Парипрашнина, севая, прашна. Он задает вопросы, спрашивает, получает ответы, и сева совершает служение на основе того, что он услышал. И теперь приходит вот это вот понимание. Яся прасадан, бхагават прасадан, яся апрасадан, нагатихутоби. Апрасадан, если не будет прасада, милости духовного учителя, нагатих кутопи. Никакой цели ты не достигнешь. Гати – это цель, предназначение. Нагатих кутопи. Ты не достигнешь никакой цели, если гуру недоволен тобой. Потому что милость Кришны, то есть от Кришны приходит понимание тогда, когда гуру доволен тобой. Вот это довольно сложный момент для западных людей, что учитель тот, кому должны поклоняться. Потому что сейчас учитель – это такой же человек, который идет себя со студентами порой не лучшим образом, и его моральный уровень тоже, моральный облик вызывает часто вопросы. Вот для многих, так сказать, все эти вещи, они настолько вопиющие факты жизни, что люди просто-напросто не особенно уважают своих учителей. Так, это какой-то медиум, какой-то посредник, вот, и все, это тот, которому нужно или дать взятку, или вовремя улыбнуться, или что-то еще, какой-то этикет соблюсти чисто внешне, чтобы тебе поставили твой зачет, или там какую-то оценку и так далее. Но люди далеко не всегда, крайне редки бывают случаи, когда действительно учитель это достойная личность. Не хочу сказать, что таких нет, есть, но сейчас их довольно-таки мало осталось. А большинство так, люди просто работают, зарабатывают деньги и так далее. У меня у самого есть знакомый, мой бывший однокурсник, кандидат там всякие разные, всяких там наук, вот, который является заведующим кафедры сейчас в одном довольно престижном нашем вузе. Вот, все, человек занимает какие-то регалии, у него все там так полагается, зав кафедры. со всеми регалиями и так далее. Но моральный образ этого человека, облик, ну, никакие ворота вообще, понимаете? И все знают об этом. И все знают об этом. Даже его из одного предыдущего вуза выгнали. Студенты на него написали ректору жалобу, что спасите нас от такого-то, такого-то кандидата таких-то наук, от его, так сказать, посягательств и вообще прочих вещей, понимаете? Вплоть до такого вот доходило. Потом где-то он на какое-то время исчез, потом в другом месте всплыл. Вот. Ну, то есть суть в том, что сейчас все эти внешние регалии, все эти инициации, так сказать, кандидат, наук, доктор, это тоже форма посвящения, это инициации у них свои, первое посвящение, второе и так далее. Вот, они не всегда соответствуют, к сожалению. То есть как бы такой очень разрыв большой. Человек интеллектуально где-то он чего-то там знает, но на моральном уровне нет. А духовное развитие обозначает, что все вместе. Человек и интеллектуально растет, и морально одновременно. То есть мораль – это этикет, это поведение. Интеллект – это знание. Интеллект – это знание, а мораль – это поведение. И когда мы видим, что сейчас очень большой разрыв между интеллектом и моралью в материальном обществе. Но духовное образование подразумевает, что знание растет, интеллект, и вместе с этим должна и мораль, поведение расти. Потому что в конце концов поведение, качество – это и есть истинный индикатор нашего сердца. Не просто знание. Знание – это состояние нашего интеллекта. У кого-то там, не знаю, чисто астрологически одни люди могут более быть склонными к знанию, другие нет. Но мораль – это совсем другое. Это уже больше духовное качество, поведенческий аспект, понимаете? Вот, поэтому преданный может быть не таким осведомленным, но по меньшей мере то, что он знает, он реализовал на практике. И нет такого разрыва между его знанием и практикой. А часто бывают такие к минимуму, потому что это ненормально. Все должно быть как бы гармонично развито. И вот такую цель ставит как раз ведическая система образования. Поэтому то Удхава, несмотря на то, что он был квалифицирован как гуру, он все-таки направил Видуру к Майтрее, к тому, кто не просто даст ему знания, а кто также своим возрастом, своим положением будет внушать Видуре нужный, так сказать, трепет, нужное уважение и почтение, чтобы не возникло, не дай бог, в уме ученика никакой оскорбительной мысли в отношении духовного учителя. Вот, и поэтому всегда, естественно, лучше, когда учитель также занимает и с материальной точки зрения лучшее положение. Хотя нет разницы, конечно, там мы знаем, Господь Читания сказал, киба випра, киба ньяси, шудра кенина, сей гуру тату вети, сей гуру хая. Будешь ты випра, брахман, или будь ты шудра, саньяси, или кто угодно. Главное, чтобы ты знал науку о Кришне. Если ты знаешь науку о Кришне, ты сей гуру хая, ты есть гуру. Вот. Мы знаем, что когда Наратам Дас Такур, который относился к категории, скажем, каястки, шудра, каястки, когда они узнали, что он инициирует брахманов, эти кастовые смарты брахманы, это все разрушение культуры и так далее, все они не понимали, в чем дело. То есть они стояли чисто на позиции того, что гуру должен быть обязательно старше, это хорошо, но также в первый момент он должен знать науку о Кришне. В данном случае с Майтреей все было замечательно, он знал науку о Кришне и был по возрасту старшей Видуры, поэтому он был в этом смысле более предпочтительной кандидатурой для Видуры, и поэтому Удхава туда его направил. Хари Кришна.